Добрый вечер. Хорошо слышно на задних рядах? Хорошо, хорошо, спасибо. Очень красивый зал. И, ну, красота — это тоже часть, атрибут истины. Истина — это что-то изначальное, которое не имеет объяснений по этой причине. То есть изначальные вещи, они не могут быть объяснены, потому что изначальные. И вот красота — один из таких атрибутов истины, необъяснимая вещь, что она изначальна. Например, есть, я как художник, есть три основных цвета, они изначальные — красный, синий, желтый. А остальное уже производное. И производное мы можем объяснить, что такое оранжевый цвет — это сочетание желтого и красного, это понятно. Ну а вот что такое желтый цвет? Это не сочетание, это не производное, это изначальный цвет, например. И мы сегодня будем говорить о нашем как бы изначальном положении, изначальном счастье, вот как бы утерянном рае, можно так сказать. Мы же ищем, и мы чувствуем, что мы по своей природе счастливы должны быть. И богатые, и красивые, и очень разумные. И мы это чувствуем внутри как потенциал, который есть у нас в форме желания. Вот быть таким — это стремление к истине. К изначальному своему состоянию, и ее можно обрести, ее можно забыть, потерять, вспомнить. Мы об этом тоже будем говорить, что это за законы такие, забвения, или память, или знания, и что мы с вами знаем вообще, и откуда мы знаем, знаем ли что-то, кто мы вообще такие. Потому что ведь мы с вами родились, вообще ничего не знали. Вообще ничего не знали. Мы узнали свое имя от родителей. Потом узнали что-то из школы, из института, от людей на улице, от того, что просто мы видели, что происходит. Но с течением опыта и времени мы видим, что эти знания меняются постоянно. Родители могли быть неправы, в школе тоже учителя могли ошибаться, и даже строй социалистический может поменяться на новый русский строй. И все это происходит постоянно. Так где жизнь? Конечно, давайте начнем с основных вещей. Истина, истина. Зачем нужна вообще-то истина? Как сказал Понтий Пилат, что есть истина? С вызовом спросил Иисус. Он сказал об истине. С вызовом, потому что, ну кто это может знать, кто ты такой, чтобы быть об истине, что такое истина? Но мудрецы, древние мудрецы определяют это. Собственно, определение всегда есть. Джанмадия сиатаха — это источник всего. Это одно из определений истины. Источник всего. И есть разный взгляд на это. Источник всего, например, ученые физики, они согласны с этим, что источник всего существует. Но что это такое, не знаю. Может быть, они обозначат такими научными терминами, как сингулярность, абсолютный нуль, какой-то сгусток энергии, затем был большой взрыв, какой-то побуждающий фактор, опять какой-то, почему-то. А вот уже потом что-то можно наблюдать после этого взрыва, так сказать. Можно уже что-то наблюдать. До этого мы не можем ничего сказать. Они говорят, что же было до этого? Но что-то, конечно же, было. Из ничего не могло появиться все, что мы видим. И мы тоже это с вами обсудим, взрыв ли это, и случайна ли наша жизнь, случайны ли наши встречи, браки, случайно ли понятие вообще брака, ведь нет в биологическом мире понятия брака ни у кого, кроме как у человека. Освященный брак, его освящают венчанием, в церкви, обещаниями, верностью, любовью, чистотой, честью. Откуда? Что это такое вообще? Зачем все это? Нам нужно разобраться, это что за закон? Закон ли это? Или мы это сами придумали? Или можно жить как-то по-другому? Итак, истина, она абсолютно точный закон. Математически точный закон. Никакие случайности не может существовать. Случайность означает, просто я не знал об этом. Вот и все. Но абсолютно все предопределено, работает очень точно в этом мире. Как сказал Булгаков, заседание не состоится, ведь потому что Аннушка же купила подсолнечное масло и даже разлила его. Несчастный Берлиоз так и не смог осмыслить, но при чем здесь какая-то Аннушка и подсолнечное масло? Скорее всего, этот гражданин сумасшедший. Да, это выходит за пределы нашего понимания. Наверное, это какое-то сумасшествие вообще думать об этом. Зачем об этом думать? Все равно мы не сможем понять. Я вот думаю о своем заседании вечером, о том, что завтра пойду на работу, о зарплате. Я могу построить план, ну, дом построить. А эта личность говорит, что нужно хотя бы лет на 1000 планы иметь, чтобы как-то управлять своей жизнью. Ну, какие-то странные вещи, ну, сумасшедшие. И тем не менее, мы чувствуем, что в этом что-то есть. Вот что-то есть, потому что все это читают, все об этом думают. Вот что-то в этом есть. Давайте разберемся, что же в этом такое есть. Абсолютная истина. Солнце. Источник энергии. Излучает много энергии. Мы видим свет и тепло, но энергии очень много. Это уже доказали ученые. Кое-какие энергии открыты солнечные. Большинство не открыто еще. Поэтому, на каком основании мы еще тут утверждаем? На основании вед. Гораздо больше энергии существует, чем можно себе представить. И чем себе может представить самая совершенная наука современная. И человек тоже представляет собой солнечную энергию. И до сих пор не раскрыты его возможности. Ведь мы же с вами живем при солнечном свете и питаемся исключительно солнечной энергией в форме пищи, воздуха, воды. Все это насыщается, энергия солнца приводится в движение. И, собственно говоря, все это его проявление. И в то же время это не солнце. Мы не можем сказать, что дерево — это солнце, хотя это солнечная энергия. Это дерево — это что-то отличное от солнца. Это не разные вещи. Как солнечный луч вроде солнца, но и не солнце, потому что солнце очень далеко, на самом деле, самого. И все же это солнце, и не солнце, как же нам быть. Вот так же постигается абсолютная истина. Мы говорим обычно с вами об относительной истине. Относительная истина означает, что я думаю так. И почему я так думаю? Ну, потому что это хорошо для меня. Для меня это приемлемо, полезно. Все, поэтому это истина для меня. Это хорошо. Но для другого уже неприменимо человека. Вот с этим мы сталкиваемся очень часто. Но почему моя истина неприменима к другому человеку? Почему он не согласен со мной? Меня это очень сильно беспокоит. Особенно, когда это близкий человек. Если не близкий человек, я просто могу отвернуться и уйти в другую партию, вообще в другую группу. Да, создают такие группировки, или партии, или, не знаю, сообщества по убеждениям. Но если убеждения отличаются, они не очень-то любят общаться. Ну а если близкие люди имеют разные убеждения, разные представления, как вот быть, как общаться, как это, что с этим делать? Как это выясняется в браке, пожили немножко, и выяснилось, что мы разные. И вот что с этим делать, понимаете? Мы разные. Особенно касается мужчин и женщин. Они разные по своей сути, по своей природе. Что же с этим делать? Сейчас проблема все острее и острее возникает в наших, в институте брака. Не так давно я встречался с послом Индии, не в России. Я ему сказал, что в России разводы уже подходят к черте 80%. То есть растет эта цифра. 3 года назад я тоже путешествовал, брал информацию, и, 60-70% иногда приближалась эта цифра, теперь уже к 80%. То есть это все прогрессирует. При всех наших усилиях, заметьте, психологи, новая психология, науки и все остальное, и наши желания, осторожность, все на свете, но тем не менее. И я ему говорю, 80-80%. Он говорит, вы имеете в виду 8%? Я говорю, нет, 80%. Говорит, нет, не может быть такого, перепроверьте информацию своего мнения. Я говорю, нет, я уже много лет наблюдаю за этим, не нужно проверять. Вот не так давно было 60, потом 70, теперь 80. Он говорит, ну так это что означает, что нет у вас общества, что ли, уже? Значит, все, нет ни культуры, нет религии, нет ничего, нет морали, все, ничего нет у вас. Я говорю, ну не знаю, как это вот описать, может быть так. Но что-то еще осталось, говорю, то люди, во всяком случае, не хотят этого. Хотят построить счастливую семью. И, конечно же, когда мы строим семью или вступаем в отношения, мы хотим счастья. Не получив счастья, мы разочаровываемся, отвергаем, отталкиваем, ненавидим такие отношения. А вот это значит относительная истина. Относительность – это опасный элемент, опасный. Относительная любовь, относительная истина, относительные мнения – это предмет лицемерия и вражды. Вот в этом главная проблема, что человек до смерти отставит исключительно свою позицию, свое мнение. На уступки не идет. Очень сложно пойти на уступки. Как бы проявить свою слабость, стыдно, не хочется. Ниже моего достоинства не согласиться с вами, вот уступить вам не могу. У меня вот такая гордость, понимаете, такое чувство собственного достоинства, что не могу даже признать абсолютную истину, потому что у меня другое мнение, понимаете. Мнение. Какое важное, смотрите, вещь. Личное мнение. Человек возвел это в ранг абсолютной истины. Я абсолютная истина. Вы можете представить? Невозможно сказать правду этому человеку. Невозможно сделать замечания или сделать наставления. Даже подросткам сейчас очень трудно сделать какие-то наставления прямые или наказать. Юнальная юстиция существует, понимаете? Она защищает это право иметь быть абсолютом в своей жизни, самому решать иметь право. А ведь человек – существо созданное. Созданное с предназначением. И нужно знать это предназначение. Как можно отвергать свою природу? Чему вы научились? У ученых. Я могу сказать, чему я научился из науки в свое время. И что мне потом долгие годы это мешало очень сильно. Потребовалось долгие годы, не один десяток лет, чтобы распознать вот эту ложь, которую я воспринял очень близко к сердцу. Ведь нас, кроме большого взрыва, это, поймите, что это относительная истина, это ученая точка зрения, но она стала нашей точкой зрения тоже, нашим отношением к миру, миру случайности. Они это описывают как теория вероятности. Как звучит? Научно, смотрите. Это лживая теория вероятности. И как будто бы правда, и на самом деле, знаете, вот что-то раз-раз может произойти. И мы стали с вами опираться именно на теорию вероятности в своей жизни. Ну вот не получилось один раз, еще раз давайте попробуем, потом еще раз. И давайте пробуйте, пробуйте, пытайтесь, двигайтесь, работайте. И потом по теории вероятности что-то и получится, может быть, а? Как в лотерею, играйте, и выпадет вам счастье. Разве не так вы были настроены? Это научная точка зрения. Ну, сами посудите. Но если на самом деле все в мире так случайно, то почему бы не стать случайно доктором наук? Вы идете по улице, и раз, случайный. Почувствовали, что вот доктор наук. Хромосомы когда там вот вращались, там все вот нейроны там и прочие эти вещи, и так скомбинировались наконец, и вот точно все уже доктор наук, понимаете? Какая-то чушь. Нет, сколько нужно труда, сколько нужно точных усилий, сколько нужно работы, аскезы, чтобы стать доктором наук. Целенаправленный научный труд. Ничего случайно не происходит. Итак, мы говорим теория вероятности. Один раз женился, но не получилось. Но еще раз попробуем. И по теории вероятности из 50 попыток, может быть, одна будет хорошая. Я обрету счастье. Но что говорят веды? Одна ошибка порождает другую ошибку. Ничего такого не произойдет. Счастья так не найдете по теории вероятности. Счастье можно приобрести, зная точные знания о природе, о своей природе, природе души и тела. Эти вещи нужно знать то и другое, для того, чтобы понять, что такое счастье вообще. Вообще, что это такое счастье? Хотя бы с этого начать, что же это такое? Потому что ведь мы же ищем то, не знаем чего. Идем туда, не знаем куда. Вот по теории вероятности живем, так сказать. Это все точки зрения науки, благодаря которым до сих пор люди имеют такой взгляд на жизнь. Другой взгляд на жизнь. Мода. Нас научили моде. Это что-то нечто... Знаете, в те прошлые, когда я изучал веды, в те вечные времена моды не было. Вообще такого понятия не существовало. Мода в переводе с санскрита значит наслаждение. Одежду не меняли. Партнеров в браке не меняли никогда. Не было такой моды. Мода это просто наслаждение. Вот и все. Приелись вот такие юбки на улице. Все, мужчина больше не смотрит. Но тогда, допустим, здесь мода. Теперь это надоело. Закроем это, поднимем это. И так продолжается. И в конце концов, последний крик моды – это вообще без всякой одежды. Вообще супер, шок вообще. Сейчас в искусстве вот, самое простое – это просто на экране раздеваются люди, и все в шоке. Никакой особенной игры не нужно, талантов, психологии, просто бьют сразу по нерву. И люди думают, потрясающе, какая смелость. Какая модель вообще, какая мода, какое наслаждение. О наслаждениях люди стеснялись говорить в прошлом, потому что знали предназначение человека. Я немножко расскажу об этом. Но сегодня у нас такая общая тема. Потерпите, завтра будет более практичная тема. Там мы коснемся семьи, мужчины, женщины. Будем практично говорить. Приложимо к нашей жизни. А сегодня мы должны обсудить основополагающие, базисные вещи. Это тоже важно. Итак, предназначение человека. В целом, если рассмотреть иерархию Вселенной очень-очень упрощенно. Сейчас мы посмотрим на это. Хорошо? Вселенная очень сложно устроена, но суть проста. Она устроена согласно гунам материальной природы, качеству материальной природы. Как бы есть верх Вселенной и низ Вселенной. И середина, конечно же. Низ Вселенной — это невежество. Середина — это страсть. Вершина — это сатва, благость. Тамас, раджас, сатва. Все между этим смешение этих гун природы. Или, как говорят ученые, измерения. Вот это слово «измерение» в ведах, значит, аналог гуны материальной природы. Вот сами посудите. Немножко меняются наши качества, тип чувств, и мы уже по-другому видим мир и ощущения. Уже не так. Доказательство. Вы были ребенком, и совершенно по-другому все понимали и видели. Потом стали взрослее, юноши, пробудился интерес к противоположному полу. Все изменилось сразу же. Вы все видели совершенно иначе. А потом семья, работа, карьера, деньги, и опять совершенно другой взгляд на жизнь. Смотрите. А потом кто-то дожил до пенсионного возраста, и тоже совершенно иная реальность. Вот вы выпили полбутылки водки, и другая реальность. Гуны, видите, меняются качества, вы принимаете тамас в жидком виде, тамас проникает внутрь, меняет наши качества, и мы видим все в тамасе. Знаете, как хорошо? Как наркоз. Ничего не болит, понимаете? Потому что, расслабляюсь, раскрепляюсь, хорошо, что я всегда такой сжатый, оказывается, такой закомплексованный, поэтому иногда нужно выпить, врачи же говорят, стресс ты накапливаешь, понимаете, я так сжатый, я не знаю, что с этим делать, я как в комок просто. И вы это обнаружили, когда в первый раз пили полстакана водки, как хорошо, какая свобода, это тамос. Кажется, все теперь можно, вообще закона никакого не существует, ты что хочешь, что делаешь, потрясающее состояние. А есть круче еще, ЛСД. Ну, на Дальнем Востоке конопля более ходовое понятие, мне кажется. Насколько я помню, я тут когда-то жил. Конопля. Вот это то, что люди ищут, чтобы раскрепостить себя. Но веда говорится, человек... Есть 5 уровней, существ, напоминающих человека, но человеком еще, которые не являются. То есть они имеют форму человека, но по своим измерению качеством измеряются по-другому. И названия у них другие. Я сейчас буду говорить названия ведические. Первое — это Тару, человек Тару, Кая. Кая подобный. Тару — дерево, растение. А растение подобный человек может быть. Вот то, о чем мы только что говорили. Очень закомплексованная личность. Неуверенность. Не может выразить точно свои чувства. Нет способностей, талантов особенных. Боится что-то сказать, что публика не знает, как оценит вообще. Вот я был таким, я помню себя очень хорошо. Я был самый закомплексованный в школе ребенок. 2 таких было, я один был, один из них. Аномальное было явление. Я не мог выйти к доске, у меня был комплекс. Я не мог выйти к доске, как только видел, что на меня смотрят глаза, я меня парализовала речь, и все, ему ум. Отключал, и все. Сначала меня оценивали очень плохо, а потом поняли, что проблема, и стали тестировать по-другому. Подсаживаться лично, спрашивать меня на ухо, я на ухо пытался что-то ответить, и выяснилось, что я могу что-то тоже соображать вообще. Вот это был комплекс. Это называется та рука, человек как дерево, очень скованный. И вот эти люди обычно, они склонны к интоксикации. У них потребность есть такая. Они просто страдают, если они не выпьют, скажем, в выходной день или вечером когда-нибудь. Они просто вот, настоящая потребность их трясет просто. Им нужно как-то раскрепоститься. И, конечно, когда они раскрепощаются, все говорят, лучше бы ты не раскрепощался никогда. Лучше бы ты молчал вообще. Пить не нужно тебе. Ты такой становишься вообще дурной, когда пьешь. Ты трезвый все-таки лучше. Та рука. Выше этого мация. Мация какая? Мация — это рыба. Человек-рыба. Рыба — такое существо, которое вот рот имеет посередине и 2 глаза по бокам. Вот все, о чем она думает. Чтобы взять, чтобы схватить такое. Чтобы схватить. И вот это что-то плывет к ней в рот, она очень счастлива. Так, оп! И довольна. Все. Что-то получилось в жизни. Если что-то мимо плывает в чужой рот, она обижается. Везет же дуракам вообще. Вот этих обиженных людей сейчас миллионы, миллионы, миллионы в этом сознании, что вот мимо удача проходит. Вот у кого-то есть там, вот я смотрел по телевизору, там роскошь, там деньги. А у нас ничего вообще, понимаете? Вот беспокоит очень. Эксперименты наблюдал в записи недавно с обезьянами. Вроде бы канадские ученые, вот не знаю, кто это был. Две обезьяны в клетках. То есть клетка у них разделена решеткой тоже, они не вместе, но они видят друг друга очень хорошо, рядышком. И обезьян кормят огурцами. Нарезали огурцы на ломтики. И, значит, два экспериментатора с ними сидят рядом. Все это видно всем. И, значит, они синхронно подают огурцы этим обезьянам. И та, другая берет огурец, смотрит друг на друга, огурцы, и едят. И счастливы. Очень радостно. Любят, когда снова приходят с огурцами. Тут же они берут, едят, им нравится это все. А затем эксперимент меняется. Здесь огурцы, а здесь подается уже виноград. Но это вкуснее. То есть между обезьянами искусственно создают неравенство. Вот меня огурцами кормят, а ее виноград. Экспериментаторы синхронно подают один виноград, другой уже огурец. Эта обезьяна берет огурец, ест. Берет виноград и тоже ест. И тут она замечает, что она наслаждается больше, чем я. И снова огурец, и это снова виноград. И третий раз снова огурец, и снова виноград. Она берет этот огурец, и у этого экспериментатора, оп. Не надо мне тот огурец, теперь давай виноград. Это сознание рыбы говорится. То есть я хочу брать, 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 брать. Жду, когда ко мне придет. Если жизнь ко мне не поворачивается таким благом, я обижен на всю жизнь вообще. А? Проклятая жизнь вообще. Я становлюсь таким вот ненавистником всего. Почему удача ко мне не приходит? Я рыба. Выше Пашу. Пашу Кая. Пашу в переводе означает животное, уже более высокоорганизованное существо, чем рыба и растение. Но характер каков животного? Оно может быть мирным, в принципе. То есть животные, они могут существовать вместе в лесах, как смогут существовать. Но, когда появляется объект чувств, они насмерть грызутся друг с другом. За пищу, за самку или за что-то еще, они тоже вступают в конфликт серьезный. Насмерть вступает. Это паш. То есть человек может мирно общаться, но как только деньги не поделили, или еще что-то не поделили, землю не поделили, все, война, оружие, кровь, не гнев, ненависть. То есть паш, животное, агрессор. Поэтому на этом уровне очень сложно обрести какой-то мир. Люди замкнутые, представьте, которые не понимают ни окружающего мира, ни себя, ждущие свою удачу и обиженные на все тоже, они пассивные. И Пашу, наиболее организованные, они агрессивны, их боятся. Боятся эти две категории, подчиняются им. Выше этого прета. Прета Кая означает... Прета означает привидение, дух. Тонкое существо. Это интересная категория, достаточно разумные люди. Но каков интересный разум у них, они понимают, как с вами разговаривать, какие слова приятные сказать, чтобы вам нравилось, как перед нами выглядеть, они знают культуру общения, они могут произвести впечатление высочайшего. Но, они вас обязательно обманут. Ну, мужчина, он одевается красиво, покупает цветы, духи женщине, обещает что-то, потом бросает. Это прета. Идет другой женщине, идет то же самое. Это прета. Вот он. Привидение, дух. Это существо, которое использует энергию, жизненную силу людей, чтобы обмануть их. И выше этого есть титаны. Очень сильный, могущественный ракшас. Ракшас это существо ниже человека, но как человек уже. В том смысле, что он достаточно разумен и может управлять обществом. Способен управлять большим обществом. Но как? При помощи силы и внушения страха. Это титаны, это буквально переводится людоед вообще. То есть тот, кто эксплуатирует людей или поедает людей. Одно и то же слово. Это великие эксплуататоры, диктаторы какие-то вот в мире встречаются, завоеватели, которые внушают жуткий страх людям. И некоторые преступники используют эти приемы ракшасов. Они просто говорят, сделай, что я тебя прошу, хорошо? И на мушку берет этого человека. Ну, подумай, ты же разумный человек, хорошо? А если не согласишься, а ты согласен, конечно же. О, я согласен, пожалуйста, я согласен. Все, все, подчинился, все хорошо. Вот так они подчиняют людей. Очень тоже широко распространяется такой принцип в наш век управления людьми, особенно в армиях. Там управляют вот иногда вот такой вот силой, страхом, когда нет никакой идеи, а нужно людей послать на смерть. Вот, иногда делают так. То есть эти пять существ, как мы сказали, они выглядят как люди, но не являются в полном смысле человеком. Качественно. Это измерение низшие. Все это находится на низших уровнях Вселенной. Значит, если мы с вами живем здесь на Земле, это середина. Это середина. И кого-то видим с такими качествами, это люди из того уровня пришли сюда. С низшего уровня пришли сюда. То есть, согласно теории реинкарнации, живое существо приходит откуда-то сюда, воплощается на Землю, на середину. И также есть люди, которые имеют мудрость, доброту, у них нет агрессии, они не боятся никого, их тоже никто не боится, никогда не внушают страх. Они открыто общаются, им скрывать нечего, секретов нет. Они никого не хотят обманывать, они ищут абсолютную истину. Знаете, что эти люди приходят сверху сюда. Либо уже с знанием абсолютной истины, это люди пришли сверху сюда. Либо получают знания сверху. То есть на Земле, мы знаем, на планете есть такие примеры. Пророки и какие-то агрессивные люди. Как это сочетается в одном обществе, очень интересно. Это возможно именно здесь, на среднем уровне. Что есть высшие уровни, где сатва, планетные системы, есть низшие планетные системы, есть средняя планетная система. На средней планетной системе смешанные как бы качества. Все три. Здесь, на Земле, мы имеем пример людей смешанных. И в тамосе, и в страсти, и в добродетели. Значит, человека можно как бы измерить с трех точек зрения. Три истины существуют. Три правды. У нас всегда будет выбор. Какую правду выбрать в жизни, вот скажите. Первая правда, это самая низшая. Как бы сказали биологи, человек это биологическое существо, поэтому давайте учиться у природы и у животных. Как жить? Посмотрите, как живут животные. Посмотрите, какие они простые, естественные, незакомплексованные. Они сексом занимаются прямо на улице, собаки. Смотрите, у них совесть угрызения нет, всех этих искусственных предрассудков, понимаете, правил вымышленных искусственно. У них не бывает стрессов, у них не бывает психических отклонений. Давайте жить так же. Раздевайтесь, ходите на пляжи. Ну, что вы стесняетесь? Мы же учимся у животных, понимаете? Учитесь, смотрите, как они живут. Вы придумали себе какие-то правила, ходите с чувствами вины, у вас эта совесть. Зачем она вам нужна? Немножко коньячку и все. Какая совесть? Это сразу хорошо, она сразу отпустит вас эта совесть. Вот такие вещи. Это первое измерение человека с биологической природой. И в этом случае знание поступает с этой стороны. И высшая теория в этом направлении человек от обезьяны произошел. Вот это. Это биологический взгляд на человека, это измерение его с природы животных. Другой взгляд на человека сравнивается с человеком. И тут уже нужно сравнивать не просто с человеком, а сравниваться с самыми сильными людьми. Ну, ярко выраженными. Это ученые, какие-то политики, талантливые люди, певцы и прочее. Вот сравниваться. И мы пытаемся вот эволюционировать в эту сторону, как бы подражать этим вещам, двигаться в этом направлении. Система образования, культура устанавливается какими-то великими людьми, известными. Это другой взгляд на человека. Человеческий. И каковы же возможности человека? О, возможностей много, давайте. История, культура, физика, химия, давайте это все развивать. Много возможностей у нас. Вы великое будущее, говорят. Наука, развивайтесь. Йога сейчас тоже для саморазвития. Силы, способности внутри, развивайте. И третий взгляд на человека. С абсолютной истиной. Это очень интересно. Если в первых двух случаях человек, животное и человек, они гордятся своим происхождением и прогрессом, то соизмерив себя с абсолютной истиной, они не могут гордиться своим положением. Они сразу понимают свое несовершенство. Это вот особые люди. Особые люди, которые имеют отношение к абсолютной истине. Человек, чувствующий или принимающий абсолютную истину, прежде всего он знает, что я несовершенен. В этом причина его поиска. Если уже совершенен, чего искать вообще? И так все ясно. Ешь, пей, весели, зарабатывай деньги, вон есть великие люди, учусь у них, читай книги, применяй, давай тут, делай что-то. И так все понятно, вот животные все ниже, я выше, все и так ясно, все эволюции мне понятно, я тут вся тяжелая. Но как только мы посмотрим вверх, мы станем скромными. Мы изменимся. Поэтому людей, которые пытаются познать абсолютную истину, сразу видно по качествам. Это совершенно другое измерение. Там именно развивается любовь. Ни самомнение, ни любовь к себе. Не все вот эти вот признаки, они отступают. Человек, ищущий абсолютную истину, он достигает божественной любви, которая делает его счастливым. То есть ищет именно счастье внутри себя, познает свою природу. Потому что мы часть абсолютной истины. Наша природа одинакова. Итак, человек — это любящий и добрый. Это его природа. Это не ракшас, это не рыба, не животное, не привидение, не растение. Это божественная натура. Это человек уже. Заметьте, что ни одно живое существо не может дать этому миру ни мудрости, ни любви, кроме человека. Это не дано никому. Потому что у животных нет избыточного разума. У человека избыточный разум. Не спящий, свободный разум существует. Это дар как бы свыше. Есть пословица «разум — это Бог», говорит. Потому что мы не можем нигде его взять сами. Это дается просто как дар человеческий. Все психологи мира сейчас установили, что каждый ребенок рождается с естественной веры в сверхъестественные силы, божественные силы. Это дано каждому человеку иметь избыточный разум и верить в невозможные вещи, в абсолютную истину искать ее. Просто человек Хабаровский, хоть одну собаку, то есть сидел на обочине и думал, ну что такая жизнь собачья вообще? Вот у нее нет этой способности посмотреть на себя со стороны и спросить, почему, почему, почему. Даже когда она страдает, она не спрашивает. А человек, когда страдает, спрашивает, а почему, собственно говоря? Ну почему? Я не хочу этого. Почему так устроено? Интересно другое. Что когда он наслаждается, он не спрашивает, почему. То есть сразу пробуждается, именно когда трудности приходят. Поэтому запланирована другая вещь. Предопределено, что жить человеку будет трудно в этом мире, в поте и крови, с потом и кровью будет зарабатывать хлеб насущный. Трудно, трудно, потому что это заставит задумываться, что почему мир такой. Пробуждается разум. То есть чувственное наслаждение, комфорт — это инфантильный разум, а аскеза — это острый разум. Не так давно я узнал об одном эксперименте ученых. Называется «Вселенная 25». Можете записать для интернета и посмотреть, познакомиться сами. Эксперимент с мышами. В начале прошлого века один канадский ученый делал этот эксперимент. 25 раз проводил этот эксперимент. Значит, фактически вся жизнь ушла на это. Потому что эксперимент каждый длился полтора до двух лет. Значит, 50 лет примерно ушло у него на эти эксперименты. Вся жизнь с мышами. Он создал мышиный рай. Целый комплекс, жилой комплекс, отдельную вселенную такую вот показывали, знаете, там показывали. Идеальные условия для мышей. Там норки бесчисленные, рассчитаны на их размножение. Температура идеальная, мышиная, плюс 20. Белые мыши, знаете, не просто какие-то такие, а белые. И пища по первому требованию, вода, ну все, что хотите. Ну, комфорт, идеальный комфорт. И он стал наблюдать, что происходит в этой мышиной вселенной. И он глазам своим поверить не мог. И вообще не понял сначала, как, что произошло. Через полтора года вся колония вымерла до единой мыши. При этом там были самые жуткие сцены, когда они пожарили друг друга и все такое. Странно. Он еще раз сделал, понаблюдал. Может, я в чем-то ошибся. Все параметры снова проверил. Мышиную природу он изучал. Снова повторил эксперимент. И результат такой же был. И так 25 раз. За 25 раз он, наконец, пронаблюдал все основательно и уже классифицировал поэтапно. Что же это за развитие такое? Жизнь в комфорте. Мыши. Мы скажем, ну мы не мыши. Но вот не знаю. Неизвестно, кто мы с вами, знаете. Давайте разберемся. Будем разбираться, кто же мы такие. Мыши мы или не мыши? Белые мы мыши или какие мыши? Или особые какие-то мыши? Или просто хабаровские мыши, знаете, это же особая категория. Это там, знаете, биробиджане мыши это такие. А у нас Хабаровск. В Магадане тоже это не мышиный край. Вот Хабаровск это мышиный край. Итак, первое наблюдение, насколько помню, когда не нужно было искать пищу, добывать вот этот кров, строить жилище, заботиться о семье, вот, прилагать усилия, первые расслабились самцы. Женщины сразу поняли уже все. Они знают, как самцы расслабляются, потом очень сложно их вдохновить на что-то. Если самец расслабился, это проблема в семье, на самом деле. Лежит как бревно и все, и ты с ним ничего не сделаешь. Но поскольку этот комфорт, то не было необходимости конкурировать, добывать пищу, сражаться, отстаивать что-то. Они просто стали наслаждаться жизнью и расслабились, перестали заботиться и защищать свои семьи. Как бы ослаб этот инстинкт защиты. Это сделало самок доступных, легко доступных для других самцов. А у них в природе этого не было. Они не любили чужаков, чтобы кто-то вмешивался вот в их жизнь. С маленькими мышатыми, потомством. Они ждали защиты от своих супругов. И в этом случае они должны были защищать себя сами. Да, они так и стали делать. Стали огрызаться, щериться, гневаться. А как себя защищать еще? Время идет, и постепенно эта агрессия проникла в их природу. И появился первый случай, как самка-мать пожирает своих детенышей. Агрессия стала распространяться на всех. Заметьте, женщина раздражена, а она на всех раздражена. Это свойственно любому человеку. Если зло проникло в мой разум, я начинаю зло проявлять в любом направлении, могу это сделать. Если это мой уже характерная суть, так и будет. И значит, самки стали пожирать своих детенышей. Одновременно с этим появились мыши-изгои. Они такие были некрасивые. Критиканы какие-то. Вроде все есть, а вот все им не нравится. Их кусали постоянно, закусывали. И они убегали в какие-то отдельные районы этой вселенной и в своих норках сидели, выглядывали. Единственное, что, чем занимались, это вылазками, чтобы кого-то покусать и спрятаться снова там. Ну, диссиденты такие, знаете. Против системы. Они покусают, покусают, покритикуют и уйти снова, и прячутся. И тут же появились другие мыши, красивые назывались мыши. Это модель, мисс. Мисс Вселенная 25. Они в центре всегда находились этой Вселенной, там, где много пищи, много народу. Вот у них там так ножки беленькие, знаете, такие красивые, с белой шерсткой, хвостики такие лощеные, они прекрасные. И они как бы вдохновляли всю Вселенную своей красотой, их смотрели просто, это элита. Не позволяли делать, что они хотят вообще. Их поддерживала вся Вселенная машина. На них они все и молились, собственно говоря. Они были источником их жизни, вдохновения и смысла жизни. Какое-то зрелище красиво представляли себе эти мыши. Затем заметили странную вещь. Самки не хотели вообще спариваться с самцами. Появились первые признаки гомосексуализма у мужчин. Не думай, что это просто человеческое явление. Это не человеческое явление, это животное явление. Я объясню завтра, откуда это явление. То есть научные факты применим завтра. И полностью вся колония вымерла через 1.5-2 года. Этот эксперимент был незамеченным тогда, в то время особенно. Подумали, ну это мыши, нам какая разница до мышей, дело до мышей. Мы-то люди. А теперь изучают ученые. Потому что кажется, на что как-то похоже на что-то. Как будто вот в этом направлении мы все идем. Не так давно все Штаты Америки приняли этот закон на полных браков. Все. Пожалуйста. Вселенная 25 работает на 100%. Один мудрец, один великий духовный учитель. Сидел с учеником за столом. И ученик, он не знал, так получилось, что они вместе оказались за столом, и все ушли, они остались, и ученик немножко оробел, не знал, что делать, уйти или остаться, или что спросить. Но учитель заметил это и сказал, посмотри сюда, посмотри, видишь, мухи летают на столе. Да, много мух было. Вот смотри, видишь, эти две мухи совокупляются. Ученик посмотрел, ему стыдно стало, присутствие гуру, значит, такое-то происходит вообще. ни стыда, ни совести. Но они мухи, они не понимают. А учитель говорит, смотри, смотри, вот эта самка, это самец. Смотри сюда. Вот самка играет с самцом. Но самец ее ловит, и у них секс. Так чем же человек отличается от мухи? Знаете, он, я впервые, говорит, понял то, что он сказал. Я же никогда не думал. Я был, говорит, такой гордый. Я думал, я человек. Но я жил, говорит, как муха до этого. Я не понимал этой разницы. Я жил как мышь, как муха, неважно, как обезьяна, как кто-то. Но, а как же быть человеком? Где же моя правда? Итак, первая правда – это животная вещь. Вторая правда – мир конкурирующий. Нужно добиваться своего. Карьера, деньги, знаете. Будьте осторожны, вас обманут. Не будьте глупцами, учитесь жить. Образование в институтах – это одно. И законы – это одно. А вот жизнь – это другое, понимаете? Тут люди друг другу, волки. Большие акулы плавают тут. Все в руках магнатов. И тут жестокая конкуренция. Вот еще другая правда существует. Тоже правда? Разве нет? Разве нет биологической природы? Есть. Есть конкурирующая природа, которая хотя пытается обмануть в свою пользу, в свою выгоду. Каждый человек имеет такую сейчас выгоду. Каждый. Воспитывается так. Это тоже правда. И третья правда. У меня есть предназначение духовное. Познать себя и прийти к пониманию истины. Три правды. Что же выбрать? Давайте подумаем, что же выбрать, что же выбрать. Вот, понимаете, вот есть два вагона. Два вагона. Один, значит, общий. Ну, там неудобно. Общий. Индийский общий. Общий. В России это одно, но в Индии вообще совсем другое. Я вот говорю, очень сложно, но отважиться сесть в общий вагон в Индии, если вы не индус. Потому что это все-таки мыши хабаровские, никак-никак. Я видел очередь в один вагон общий в Индии. Очередь. Два таких зала, наверное. Не шучу. Они все поместились. Там разрешено все. Там ничего не контролируется. Если вот вы встали просто вот как селедка в бочке, еще сверху можно там, где голое пространство остается, еще туда людей кладут, вот туда залазятся с вещами. А вот в Индии так. Вот представьте, есть общий вагон, но он по назначению идет вот туда, куда вам нужно. А есть вагон люкс. Очень. Ну, мягкий. С бесплатным уже оплаченным обедом и завтраком. С кондиционером. Но никуда не идет. Что выбрать? Вот задача-то. Вот сложный вопрос какой. А? Он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко. А с платформы говорят, это город Ленинград. Как же так он подумал? Я всю ночь сплю. Он еще поспал немножко, снова выглянул в окошко. А с платформы говорят, это город Ленинград. Вот какой рассеянный. Сел в отцепленный вагон, оказывается. Никуда не приехал. Вам не напоминает это... Что мы как будто иногда в оцепленном вагоне. Вот как-то жизнь идет, идет, идет. А куда идет? Да никуда не идет. Давайте еще поработаем. А куда? Да никуда. Как бы мы не чувствуем увеличивающееся вдохновение, скорее мы получим опыт больших разочарований с годами. Как бы наоборот все. Потому что как бы жизнь проходит мимо. Никуда как бы не идет. А столько усилий совершается, посмотрите, чтобы быть счастливым. Но столько усилий люди делают. И искренне ищут счастье среди людей. Любви, семьи и всего на свете. А где же счастье? Да, могу я быть счастливым просто, знаете, вот, ну, не совершая усилий. Почему нужно так тяжело трудиться? Ведь человек спросит об этом. Избыточный разум. Это большая проблема избыточная. Покоя не дает просто. Но есть выход, я вам скажу, есть. Что делать с этим избыточным, надоедливым разумом, с этими вопросами дурацкими? Абсолютно истина, кто я такой, да вообще, о чем вы говорите? Давайте начнем культивировать вот эти простые вещи. Еду, сон, совокупление, оборону. Все, не будет никакого избыточного разума. Все станет на место. Вот животные же так живут. Еда, сон, совокупление, оборону. Но мы сделаем еду на высшем уровне. Это посуды, знаете, делают. Заводы, предприятия, столы, мельхиор. Алюминий, сталь, серебро, бронза, столы, кровати с электронным пультом управления. Она вас сама переворачивает, когда нужно там. Сама будет, выбрасывает с постели, складывается, когда нужно. Начинает культивировать все эти вещи. Используй свой разум, чтобы культивировать вот эти четыре направления. Еда, солнце, укрепление, оборона. Это принцип животной жизни.
Это тоже правда.
И здесь, конечно, вопрос выбора. Если эти три правды существуют, какую правду человек выберет? Но все же веды говорят, если вы выбрали какую-то правду, и она вас привела к несчастью, то это неправда. Вы не можете жить как животное, потому что вы человек, будет страдать. Сердце вот у нас хрупкое. У нас же не грубая животная жизнь, мы же люди. И мы не хотим быть животными, огрубевать. Это приносит страдания человеку. Поэтому на самом деле, если мы выбираем биологическую как бы платформу, это не принесет нам счастья. И счастье – критерий истины. Если вы чувствуете счастье, что оно увеличивается, вы, наверное, на пути. Если же страдания увеличиваются, нет. Комфорт, да, с одной стороны, дает какое-то удовлетворение. Но посмотрите, в комфорте страдания становятся тоньше. Сейчас страдания принимают более тонкую психическую форму в современном мире. Вот, в комфортном мире. Представьте, у вас Mercedes-Benz, новенькая машина. Вы купили там ее за 10-15 тысяч долларов, а то и больше. И кто-то ночью написал у вас прямо на капоте, здесь был Вася гвоздем. Да как вы будете страдать, а? Как тонко будете страдать? Машина, собственно, ну, годится, все нормально, но вот несколько царапин, и уже такие проблемы. А если на вашей телеге написали, здесь был Вася, вы не заметите этого. Вы страдаете на телеге более грубо, но тонко вы не страдаете на телеге. Но нам не хочется страдать на телеге, нам хочется страдать в автомобиле. Или в самолете пострадать, мне кажется, приятнее, чем страдать пешком. Видите, это выбор такой. Но на самом деле здесь устройство таково этой планеты, что это как, знаете, вот если вы взяли отсюда и перенесли туда, здесь больше, но там-то меньше, баланс-то не меняется, количество-то не меняется собственности. Нам даны определенные ресурсы для людей, они ни больше, ни меньше не становятся. При этом, посмотрите, многие люди умирают с голоду сейчас. Почему? Количество денег в государстве не меняется практически. А почему же у кого-то деньги есть, у кого-то нет? Ведь они распределяются таким образом. Это делает человек. Он делает согласно своей правде это, в свою пользу. И не думает о других. Но он не понимает, что счастье зависит от полного целого. Он не может быть счастлив за счет несчастья других людей. Это невозможно. Вот встретил это. Вот представьте, что сейчас люди все разбогатеют. Хабаровск. Во всем Приморском крае все стали миллионерами. Вы еще не знали об этом? Это недавняя информация. Скоро на счет всем перейдут по несколько миллионов долларов. Все. Что будете делать? Вы столкнетесь с тем, что нужно будет делать то, что и делаете. А как жить? Магазины нужны также. Транспорт нужен. Работа нужна, чтобы поддерживать его миллионеры. Но вот ничего не меняется, ведь это все миллионеры. Ведь нет, это вот не то, что я хочу. Я хочу именно быть единственным миллионером. Вот в чем особое счастье оказывается. Чтобы другие работали на меня, вот тогда я чувствую, что я чего-то достиг. А если все миллионеры, ну чего мы достигли? Дворники тогда пойдут тоже в дворы вместе миллионеры. В магазинах будут продавать миллионеры тоже. Чего разница? Видите как? То есть человек, собственно, уже настроен таким образом жить за счет неравенства. Создается неравенство. И в этом неравенстве вот это относительное счастье означает, что я лучше других живу, значит, у меня все хорошо. Это критерий. Или как бы не хуже других критерий. Там хоть этих обезьян. Там огурцы, тут виноград. Когда у всех были огурцы, все было хорошо. Как только виноград у кого-то появился, начался сразу прогресс. Один человек идет в Хабаровске, на встречу джин ему. Джин говорит, ну хочешь вот договор составим, и любое материальное желание исполню твое, только с этим условием. Ну какое условие? Что твой сосед будет в два раза больше. Ну а что, какие проблемы? Конечно, согласен. Взял, подписался кровью, значит, договор составлен. И тут же, вот, хочу дачу, вот там, в том месте, где я хотел, виллу двухэтажную. И раз, земля оформлена, вилла стоит, все, сразу же. Он поднялся на этаж, такой счастливый, в окно посмотрел, там четырехэтажная вилла стоит. Он как-то все, знаете, как-то странно, как-то нехорошо. Мой джин все-таки, моя кровь, мой договор. Говорит, ну ладно, хочу Мерседес во дворе, новенький. И новенький. Он в окно там два. Ну нет, невозможно просто. Дорогой Джим, ну сделай, чтобы я ослеп на один глаз. Вот теперь все хорошо. Вот она, природа. Видите, какова? Вот природа, с которой мы себя отождествляем. Мы выбрали вот эту вот правду, вот эту истину. Конкурировать друг с другом и думать, вот так мы прогрессируем. Быть не хуже, а лучше. И к чему это все сводится? Смотрите, к иллюзии. Не к истине, а к иллюзии. Есть истина оригинала, а есть иллюзия. Например, истина — это золото. Это пример. Это оригинал. Вы его ничего не сделаете. А есть подделка. Пластиковые украшения, которые покрывают золотой пленкой. И все носят, думают, что они носят золото. Вот к чему все сводится. К подделке. Пластиковые полы, пластиковые золото, пластиковая посуда, пластиковая одежда, пластиковые дома. Подделка под дерево, какие-то дорогие материалы. Знаете, люди принимают это сейчас с удовольствием, называют евростандарт, называют. Теперь мы живем не хуже, чем в Европе. Это иллюзия, это не истина. Потому что истина соизмеряется прежде всего, со здоровым образом жизни, прежде всего. Это первое, что нужно понять. В основе истины сначала лежит здоровый образ жизни. Пластик – это не здоровый образ жизни вообще. Это удовлетворение искусственного ума, стимуляции ума. Но пользы и здоровья от этого никакого нет, от пластика. Нужны естественные материалы. Мы прекрасно это понимаем. Знаете, когда вот впервые открыли нейлон, еще в 60-х годах, сердце из нейлона, помните, песня была, будет? Вот этот материал чудесный, синтетически открыли, думали, ну все, мы сейчас все создадим, живую клетку создадим, биороботов создадим, теперь химия, знаете, мы можем создавать любые вещества, будем золото создавать, алхимия, знаете, превращать можем все это. Химию верили как в алхимию, надежда была. И открыли вот эту синтетическую нить, думали, все, смотрите, какой прогресс у нас. Теперь мы будем ткани эти, которые не мнутся вообще, стирать их легко, как мы облегчим жизнь людей. И пошли эти синтетические рубашки, там все эти белье, нижнее белье, все остальное. И к чему? Люди не могут их долго носить. Сейчас эти синтетические пакеты кругом. И что? Кругом один мусор. И сейчас такая реклама, плакаты, они переживут твоих внуков. Эти синтетические тоже люди создали. А как они их создали? А как так получилось? Они ведь все хотели как лучше, правильно же? Бабушка так говорила моя. У нее было 2 класса образования. Она сказала однажды, а кто ж знал? Вот когда в просак попали, вот так жизнь повернулась, она вот так сказала в сердцах, а кто ж знал, она сказала бабушка эмоционально. Ну да, все думали, кто же знал, ну мы же не знали, ну мы же хотели как лучше, ну так получилось, ну кто же знал, так кто же знал все это. И вот советский строй рушится. Конец ЦК КПСС, партии, правительству, вера рухнула в один час, в одночасье, как в Библии написано, в одночасье рухнулось. Потому что обнаружили там запасы золота у них, и счета в банках, все, вера пропала, в одночасье все рухнуло. Я помню тогда это перестроечное время, вы тоже помните, это страшное было тяжелое время, запутанное, очень сложное для людей было время. На телевидении в прямом эфире показывали беседу с одним партийным коммунистом. Но в этот раз ведущий был злой на всю партию. Он говорит, скажите, вот вы принимали участие вот в этих решениях, вот в этих вещах и так далее, вот вы несете ответственность? Кто за это несет ответственность? Кого спрашивать? Кого наказывать вообще? Вот что у нас партия привела, смотрите сейчас. Коммунистическая партия. Знаете, что он увидел? А кто ж знал, сказал. Как моя неграмотная бабушка с 2 классами образования. А кто ж знал, он сказал. Знаете, пощадите нас, мы же не знали, мы же хотели как лучше на самом деле. Поэтому мы говорим, одна ошибка создает, увеличивает новую ошибку. И это продолжается. Мы должны точно знать, что делать. С людьми нельзя экспериментировать. Скажите, а что, вы знаете все точно, что ли? Конечно же, можете спросить об этом. В том-то и дело, что я тоже не знаю точно ничего. Именно поэтому мы говорим, обратитесь к источнику. Главная роль человека – найти источник знания, того, кто знает. Вот главная наша роль, предназначение – искать это. Этот поиск должен быть научным, не исследовательским, а духовным. Исследовательским поиском научным нельзя аналитически познать, кто знает, кто не знает, потому что все относительно. Нужно прежде всего признать, что абсолютная истина – это живое существо. Тогда станет все ясно. Путь познания абсолютно ясен. Скажите, откуда мы берем знания?
только от живых существ. Исключительно. Кто-то имеет эти знания, а мы оттуда берем эти знания. То есть принцип единственный получения знаний.
Представьте себе зеркало оригинала. Мы смотримся в зеркало. В данном случае вот мы с вами оригинал. Зеркало — это отражение, иллюзия. Я представляю здесь пример истины. Отражение иллюзии. Обман. Иллюзия, говорится, она существует реально, но реальности собой не является. Вот отражение помогает нам понять, что такое иллюзия. Как бы реально и нереально в то же время. И я могу увидеть свой образ в зеркале физически. Почему? Потому что сам себя не вижу. Вы замечали такую вещь? Что видящий себя не видит. Без зеркала мы не знаем, мы не видим себя. Ну как на себя посмотреть? Я не знаю как. И что? Ну вот так только все. И даже так, если я все равно спрошу, ну как я выгляжу? Ну нормально, как? Так, хорошо? Так, можно на сцену выйти? Мне нужно какое-то зеркало еще вот другое, чтобы кто-то меня оценил. Либо вот такое физическое зеркало. Да, безусловно. А кто оценит мои способности? Какое зеркало? А вот дети бегают друг перед другом, знаете? Они бегают, прыгают и что-то. И они друг оценивают постоянно. Либо смеются, либо восхищаются, либо критикуют. И так познают себя в деятельности, в способностях. У кого-то юмор развит, и люди отразят его юмор и скажут: «О, как смешно, как у тебя все получается». И он поймет, что у него есть эта способность. А чтобы понять свой интеллект, мы идем в школу. И там другое зеркало. Такое психическое зеркало, как бы. Интеллектуальное зеркало, учитель. И он ставит оценку. Это отражение. Отражение моих способностей. Учитель. Если я хочу познать свой интеллект, я должен пойти к интеллектуалу. И он оценит меня. Я могу увидеть свой интеллект. Если я хочу быть творческим человеком, я должен идти к тому, кто мастер. Этот мастер, как зеркало, отразит мой уровень способностей. Любой художник, он стремится делать выставку, чтобы увидеть свое творчество. Увидеть через зрителей. Услышать их мнение. И только тогда он сможет понять, что это такое. Он сам не видит. Видящий не видит себя. Повар готовит что-то вкусное, но пока он не накормит всех, он так и не поймет, что это было. Удивительная иллюзия. А кто же покажет мне мою душу? Где это зеркало? Совершенно верно. Это должен быть какой-то святой человек. И если я так до сих пор не знаю, кто я как душа, это означает, что я просто никогда не общался со святыми людьми. Истина есть. У кого-то обязательно. Не бывает так, что ее вообще нет на земле. Она всегда есть на земле. Во все времена это существует. Это поддерживается сверху. Абсолютно истинной. Это совершенно иные законы бытия, нечеловеческие. Заметьте, что на планету каждые 500 лет приходят какие-то пророки. Точно, с какой-то регулярностью, синхронностью. Они приходят в те места, где необходимо, и знают. Это целая история развития духовного знания. Мы это называем с вами религия. Нет. Не об этом речь сейчас идет. Речь идет об абсолютной истине в сердце каждого живого существа. Религия просто регулирует, законы дает определенные, чтобы продвигаться в этом направлении. А люди из этого сделали абсолютную истину. Религия не является абсолютной истиной. Цель религии является абсолютной истиной. Вот о цели ты и забыл. И сейчас оставят, что лучше, Америка или Россия, или Индия, или Китай, или христианство, или ислам, или что-то еще. Нет. Нужно понять все вместе, куда это все идет, почему это так. Мы единый организм, на самом деле. И все это сводится к семейным отношениям. Потому что все это мировоззрение и мироощущение, которое мы имеем или не имеем, отразится в наших семейных традициях. И, собственно говоря, мы страдаем с вами исключительно в семьях. Мы не скажем, что мы страдаем в стране. Мы страдаем непосредственно в семье. От одного или двух человек страдаем большей частью. Или счастливы от одного-двух человек. Безмерно. То есть счастливы или страдаем, в основном зависит от одного-двух человек. Насколько же бывают глубокие эти отношения внутри. И насколько они бывают ужасными.
Люди либо жить не хотят, либо чудеса творят, когда они вдохновлены, дай такой любовью, знанием, мудростью.
А ведь все зависит только от этих отношений. Поэтому, если там есть абсолютная истина, эти отношения имеют гигантскую вдохновляющую природу. Невероятную силу в этих отношениях. Человек ради любви к одному человеку может чудеса творить.
Да, это сила.
Но любовь – это понятие духовное, нематериальное. Если это было материальное понятие, мы бы могли достичь любви при помощи комбинации химических веществ. Просто таблеточку выпили такую и любовь, и все. Не путайте, это совсем другое. Есть такие таблеточки, которые возбуждают человека, но это не то. Это иллюзия, это обман. Это мошенничество. Когда мы говорим о любви, нет таких химических веществ. Не существует таких препаратов. Это в сердце человека. И эта любовь заменяет ему все виды наслаждения этого мира. Если такая любовь пронизывает разум человека, он понимает, что высшего ничего быть не может. И теряет вкус ко всему земному, говорится. Наслаждение имеется. То есть биологическое наслаждение – это что? Ну, язык можно удовлетворить. Желудок, гениталии, все. Максимум, что человек может сделать. Но когда он испытывает счастье духовного уровня, это перекрывает весь его опыт. Называется откровение. Поэтому Пурана говорит, что лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем тысячу лет подобно дереву. Бесполезная жизнь. Другой момент, который нас беспокоит в жизни, то, что я не помню, вот вы говорите, реинкарнация, душа, я не помню эти вещи, я не знаю эти вещи. Кто знает вообще? Кто-то может вспомнить что-то, прошлую жизнь, галлюцинации всякие, может быть, знаете? Как мне поверить в это? Ну хорошо, прошлую жизнь не помните. Но давайте разберемся с этой жизнью. А себя в утробе матери помните? Тоже не помните. Угу. Я спросил, потому что есть люди, которые помнят. Недавно одна женщина написала письмо, ее дочь. В 5 лет рассказала ей, как она родилась у нее. Она сильно плакала, она вспомнила, там были роды, сложные. Об этом знала только мать. И девочка ей рассказала все подробности, что она чувствовала и что пережила во время родов, когда она родилась у нее. Она даже рассказала, когда внутри была, что она чувствовала. Там, где, говорит, у тебя сердце было и что-то еще, она все рассказывала ей, как ребенок. И она мне написала подробное письмо. Не только это она рассказывала, еще другую рассказывала. Прошлую жизнь вспомнила ребенка. И вот она мне написала подробное письмо об этом. Кто-то может помнить. И Веда говорится в Пуранах, что в 7 месяцев ребенок уже начинает сознавать свое положение в утробе матери. Уже сознание пробуждается. Он может слышать звуки. Он может чувствовать настроение. То есть он уже вступает в жизнь. Уже там. При этом его органы чувств, конечно, не включены еще в этот мир. Еще не включены. Ни глаз, ни обоняние. Он еще не дышит. Еще не переваривает пищу. Это особый вид сознания, который включается у него. Воспринимающие интуитивно звуки и настроение. И очень важно, в каком настроении женщина вынашивает ребенка. Поэтому. Так. Но мы не помним. Потом он рождается, получает шок сильный. Тут включается чувство, и тут, знаете, физически это ужасно, сложно сделать, родиться. И для женщины, для ребенка это сложный процесс, трудный шок получает. Забывает все, что было в утробе. Потому что чувство включается, это поток информации. Вот там. Крик просто, крик, душераздирающий крик, понимаете, входит в этот мир. А все хлопают, о, родился, все, пришел. А он в ужасе, этот ребенок, в шоке вообще. Хорошо. Мы тоже этого не помним. Ну, да, хотя вспомните, что было, когда вам был год. Или 2. Да вообще, какая-то, зачем это нужно? Какая разница? Все, то ушло, не так. Ну, хорошо. Но что было 15 лет назад в этот день? Тоже не помню, что ж такое. Ничего не помню, оказывается. Ну ладно, 8 лет в этот же день, что было. Но это нужно считать. Нужно собраться все вместе, все в семье, свидетелей найти. Еще нужно не уверенно точно ли установить, что было и что не было. Ну ладно. Но 1.5 года назад, что было в этот день?
Да что же за вопросы такие сумасшедшие? Да не знаю, что было. Ну хорошо. 18 дней назад что было? Да, видимо, все то же самое еще было. Это работа, то точно не помню. Да мы ничего не помним, оказывается. Вы же прошлое же, но в этой жизни ничего не помнишь. А потому что это все не важно, понимаете? Это просто на самом деле не важно. А что же важно? А ничего не важно, все пройдет, я ничего не запомню. А важно то, что у меня там есть, знаете, в книге потайное место. Там в книжке у меня засушенный цветочек. И когда-то мне кто-то с Васей подарил, как-то уже не признался первый раз, вот я это и храню. Вот это я хорошо помню. Вот это я помню на всю жизнь, не могу забыть. Вот тот аромат, того Васю, вот ту весну, понимаете. Мне было там 15-16 лет. И мы клялись вечной любви, и мы такое чувство испытывали. Я это запомнил, а остальное не помню. Ну, конечно, мы запомнили, что у нас дети, какие-то вехи жизни, какие-то моменты жизни. Мы помним, этим живем, а все остальное не важно, оказывается. Ну и как же сделать нашу жизнь важной? Чтобы мы каждый день могли жить полноценно. Вот для этого существует институт брака. Изначально он был создан для того, чтобы мы могли на самом деле жить полноценной жизнью. Сейчас мы многое забыли, многое утратили. И даже не помним, как мы это утратили. Вот одна женщина рассказывала, она в молодости. Отец ее сильно любил. Отец всегда ее любил. И одна дочь была непутевая у него, старшая. А вот она была младше, он ее очень любил. Все надежды на нее, и она уже в институте училась. И должна была стать врачом. Отец очень гордился. Это в те еще годы, знаете. И вдруг она закурила. А отец, вот, ну никак у него это не связывалось с природой женщины, сигареты, папиросы. И он так расстроился. Он даже не ел целый день. И она как дочь чувствовала, что ну, попалась, она отец увидела, расстроился. Ей тоже неудобно. Отец тоже любит отца. И она приходит к нему и говорит, папа, ну прости, ну я курю. Ну скажи мне, ну я стала хуже, что ли? Говорит, нет, ты хуже, конечно, не стала. Ну вот видишь, все хорошо. Я хуже не стала. Вот так оживу. Мы же хуже не стали. Ну, чуть-чуть. Можно же. Потом еще чуть-чуть. Потом еще чуть-чуть. Еще. И видите, что происходит. Однополые браки. Как удивительно все происходит. И никто хуже не стал при этом, понимаете, кажется. Иллюзия такая. Мы потеряли истину. Вот так по чуть-чуть. С истиной на компромисс идти нельзя, говорить в советах. Можете на компромисс идти с чем угодно, только не с совестью, это истина в сердце. С Богом в сердце на компромисс не идите, потому что эта совесть, она начнет уступать вам. Порог совести снизится, и вы упадете. Ведь даже у вора есть честность, разве нет? Совесть. Говорит, ну не воруй ты у бедного, всякого, ну иди к богатому, тоже совесть есть. Но это совесть вора. И честность есть тоже у вора. Они награбят, собираются вместе и говорят, ну теперь честно все поделим. Там тоже совесть, но это относительная честность. А что ж такое честность абсолютная? Она значит, что все принадлежит Богу. И я тоже принадлежу Богу. Это абсолютное понятие честности. То есть все соизмеряется с абсолютной истиной. Тогда мы не падаем. Поэтому брак освящается в обществе. Неосвященный брак – это не брак. Это ну, относительный брак, так скажем. Но предназначение у него же другое совершенно. Жизнь человека священна, брак священный, рождение детей священно, зачатие детей священно, акт, это описывается все священное, все связано с абсолютной истиной. Если не связано с абсолютной истиной, пхинопракрити означает на санскрите. Животные существа. Они ничего не знают о абсолютности и не спрашивают даже. Отделены, пхинопракрити, отделенные существа. Или животные. Пракрити значит животные существа. Вынуждены люди вести просто такую биологическую творческий образ жизни. Итак, чтобы познать истину, нужно общаться с истиной. Она как зеркало отражает. Если мы хотим познать себя, нужно общаться с источником всего. Ну, скажете, а как это возможно? Это все умозрительно выглядит в вашей лекции. Так мне объяснили, как общаться и что такое абсолютная истина. Давайте начнем с простых вещей. Вы знаете абсолютную истину. Прежде всего, истина в том, что мы должны иметь чистую воду, чистый воздух, чистую землю, чистый ум, чистую речь, чистую любовь, чистые браки. Давайте начнем с этих простых. Это истина для каждого, чистота. То есть культура должна быть у всех одна, чистая. Пусть будут разные религии, будут разные представления и мнения. Да, у нас разные чувства, разные природы. Ничего там плохого нет, если мы чисты. Плохо, когда мы нечисты, когда мы из этого хотим сделать выгоду, либо навязать свою точку зрения. Это нечистое состояние. Познайте истину, истина сделает вас свободными. С разным мнением вы будете свободны и жить в мире при этом. Но, конечно же, какие-то вещи придется отказаться полностью, которые не являются истиной. Например, зависть не является истиной. Жадность не является истиной. Вожделение, похоть не является истиной. Это искаженная истина, отражение любви. Есть любовь, а есть похоть. Да, это отражение. Ведь посмотрите, ведь отражение не существует без оригинала. Оригинал существует. Отражение. Если мы разум свой подготовим, очистим, мы сможем по отражению понять оригинал. Ведь мы уже сможем иметь более ясное представление об истине. Потому что она отражается здесь, в нашей жизни. Кто такие отец и мать? Представители Бога, говорится здесь. Абсолютно истина. Почему? Мы думаем, что мы не знаем это. А что такое религия? Это семья, семейная традиция. Возьмите все 10 заповедей, скажите, что это такое? Это же законы семьи. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. В семье так жить нужно. Представьте себе религию, скажите. Это семья. Это то, что мы сейчас утратим. 80% родов, потому что там вот эти все вещи нарушаются. То есть мы сейчас говорим о законах бытия, а не просто отдельно о какой-то религии или каких-то заповедях, или каких-то условностях, или названиях. Христианство, мусульманство. Нет, мы говорим сейчас о бытии человеческом. Общечеловеческом. Это общечеловеческие заповеди. Если мы усвоим эти заповеди, мы сможем пойти дальше, а дальше очень интересно. Гораздо интереснее, чем соблюдать просто эти заповеди. Но сначала нужно научиться А, Б, В, Г, прежде чем читать. А, Б, В, Г означает хотя бы уважай ближнего, люби Бога, люби ближнего. Вот это А, Б, В, Г. Это элементарно, понятно любому человеку, что нужно любить, а не ненавидеть, допустим. Прощать, а не мстить. Если мы мира хотим, развития. Это уже давно известно было сказано. И каждый это прекрасно понимает и ценит по отношению к себе. Да, меня убивать не надо, меня обманывать не нужно. Да, я вот такой абсолютный, хороший, понимаете? Вот ко мне эти заповеди абсолютно применимы. Вот так себя со мной ведите. Ну, а к другим не знаю уже. Уж как получится, понимаете? Люди разные. Вообще. Но истина заключается в том, что ведите себя с другими так, как к себе хотели бы отношения. Точно такое же. Любить ближнего – это большая проблема, потому что кто же мой ближний? Вот он сегодня ближний, а завтра кто? Я не знаю. Вдруг он меня обманет, предаст, бросит. Нет, нет, нет. Не расстояние с местом ближней, а отношение ближней. Все для нас должны быть ближними. Завтра расскажу об этом. Более практично. Потому что мы говорим о семье, об отношениях мужчины и женщины, об этих изначальных традициях. Их нужно восстанавливать. Не думайте, что это трудная вещь. Пожалуйста, не думайте так. Не ставьте себе препятствия на этом пути. Это легко, на самом деле. Легко, если мы последуем этим правилам. Вы сами увидите, росток будет расти сам. И он уже будет только поливать. Потому что семя любви есть в сердце каждого живого существа. Его нужно просто поливать и ухаживать. Вырывать сорняки и давать ему пищу. Он сам вырастет. На удивление всем. Мы даже сами удивимся. Что это такое? Не стройте иллюзорных планов в жизни. Вы совсем другие. Не смотрите, как живут другие люди. Живите своей жизнью. Познайте себя. Для этого создан институт семьи, воспитания детей и общения мужчины и женщины. И либо мужчина и женщина не могут возвысить друг друга, либо навредить. Конечно, я вижу по настроению зала и по лицам, что много несчастья накопилось в личной жизни у нас. Ну и что? Ну давайте очистимся. У нас еще не все потеряно. Мы еще можем улыбаться, видите, посмеяться над этим тоже можем. Мы еще не решили с рассудка страданий, как это бывает уже. Мы не опустились на дно жизни. Нет, у нас есть энтузиазм и вера. Мы хотим что-то сделать. Нет, нет, нам не нужно, сделаем что-то. Россия, я верю в Россию. Я путешествую. Вот каждый год я выезжаю в каком-то направлении, на запад или на восток. Делаем такой тур полугодичный. Сейчас в каждом городе фактически нужно заехать. Везде есть глубокий интерес. Страна изменилась коренным образом. Знания люди хотят как воздуха. Это как лесной пожар распространяется. Даже когда приезжаю вот в Европу, там кругом русскоязычные. Я даже не замечаю, что я за границей. Русскоязычные наиболее активны сейчас в распространении знаний ведических. Нюрнберг в прошлом году. Приехали туда по приглашению. Пригласила семья. Там несколько человек русскоязычных живут в Германии. Они дали это объявление, сняли зал какой-то. Я думаю, ну что здесь в Германии? Кто придет? Много ли тут русских? 250 человек. И там 5 немцев, все. Трое в течение лекции ушли вообще. И двое купили книги, этим заинтересовались. То есть сложно, сложно там, западный менталитет, очень сложно, сложно идти этим путем. Совсем другой взгляд на жизнь, другое воспитание, сложностей много. Русские, не знаю, ищут счастье. Не устают. Революции, войны, перестройки, что угодно. Продолжают искать, знаете, не остановить вообще никак. Вот счастье давай и все. Деньги не нужны, счастье давай. Уже все было. И с сексом нас травили уже этим. И интернет затравили, и рекламы затравили. А вот все ни почем. Не вытравили русскую нацию. Ну, меня это вселяет, конечно, какую-то гордость, надежду. Что... И на самом деле предсказание таково, что Россия первая воспрянет духом в мире. Именно вот это время уже сейчас происходит это. Россия первая, потом вслед за Россией, в Европе начнется движение, в Польше, это современная Германия. И так далее. И изменится мир целиком. Так что, если мы настоящие русские, то нужно сделать настоящую революцию. Духовную революцию, бескровную революцию. Когда вы меняете свой образ жизни, это и есть революция. Это и есть настоящая революция. Изменив образ жизни, мы входим в другое измерение сознания. Поэтому завтра мы уже конкретно будем говорить, что это за образ жизни такой. И какой он результат дает. Нам нужен быстрый результат. Я же вижу полицию. Пойдите быстро. Все. Завтра скажу об этом тоже. Что я практикующий тоже человек, образ жизни. Я опираюсь даже на опыт могу сказать. Не только на веды, но и на свой опыт могу сказать. Жена разделяет мой образ жизни 30 лет уже. Дочери 30 лет позавчера исполнилось. Она с рождения вместе с нами живет таким образом жизни, не знает другого образа жизни. Ее муж точно такой же, но вся семья такая. Поэтому я расскажу на основании вед, на основании науки, на основании опыта. Завтра буду говорить. Сегодня мы в целом просто поговорили об этом настроении, так сказать. Мироощущение какое-то. Вот я пытался выразить, чтобы сказать, о чем будет речь завтра. А сейчас моя жена выйдет на сцену, чтобы спеть для вас баджан. И, конечно же, можно передавать записки, вопросы, которых у нас уже много накопилось. Мы постараемся ответить на все записки, изо всех сил постараемся.
Thank you.
Спасибо. Возможен ли брак счастливый между людьми, придерживающимися разных религиозных взглядов? Дело не в религии здесь совсем, а в образе жизни. Как мы сказали, религии могут быть разные, культура должна быть одна, духовность одна. Если культура разная, вот тогда сложно жить. Если религии разные, но культура одна, не существует никаких препятствий. Потому что цель любой религии тоже одна. И можно помогать друг другу в этом направлении. Но удобнее иметь как бы одну традицию. В этом смысле да. Но из удобства не выбирают религию. Это просто таки сердце. Это такой как бы сложный вопрос. Проблема в том, что каждый думает, что религия истинная. А на самом деле не все истинные религии. Из одного источника. Их отличают только внешние традиции, языки и обряды. А суть та же самая. Вы это прекрасно понимаете. Суть религии одна — это любовь к Богу. Достижение этого уровня духовного. И Бог находится в сердце каждого живого существа. Вот там и есть храм, вот там и есть божество в сердце. Вот для этого существуют храмы, мечети, чтобы познать эту истину, что это в сердце у нас есть. И носить уже это повсюду. Но если кто-то думает, что Бог только в храме, вот это проблема. Бог в храме есть, а в сердцах других живых существах не существует. И в другом храме его тоже уже не существует, только в моем храме. Вот это проблема. Не пытайтесь Бога как бы захватить как бы Бога в свой храм, в свою церковь, права на него какие-то свои возложить. Потому что Бог не принадлежит ни одной религии. Но все религии принадлежат Богу, говорится. Все наоборот. Если вы верите в единого Бога, вы должны принимать все священные писания. Абсолютно все, которые написаны и даны человеку. Не так, что эти писания верные, а эти неверные. Эти книги нужно сжечь. Это инквизиция была такая. Все научные книги, которые открывают законы физики и химии, это тоже законы Бога. Это ничем не противоречит ни одной религии, если вы изучаете материальную природу как энергию Бога. Но вот это противоречие существует. Наука, религия, политика, экономика, духовность, что-то еще. Это все люди придумали различия и сражаются. А жизнь-то одна. И религия одна. И цель одна. И природа наша одна. И мы живем все в одной среде, одним солнцем, одним воздухом, одной водой. Об одном счастье думаем. Нужно познать это единство. Ну и в жизни, конечно, это трудно, потому что образ жизни разный. Потому что если кто-то говорит, я православный, это можно, знаете, что означает? Что я могу пить водку, есть мясо. То есть люди больше не за религию борются, а за мясо и за водку. А если я мусульманин, то я могу иметь жену, когда на командировку уезжаю больше на 15 дней, я могу иметь жену там, в том городе. Ну, разные у них есть правила, как бы законы. Но сейчас уже другое время, это не 15 век, не 10 век. Потому что мы уже начинаем как бы жить в едином государстве планетарном. То есть стандарты как бы уравниваются с жизнью. Сейчас уже Россия не та Россия, что была раньше. Индия не та Индия, что была раньше. Африка не та Африка, которая была раньше. Сейчас везде есть эта вот цивилизация современная. Повсюду есть стандарты. Поэтому мы уже формируем единое общество, значит, единая религия тоже должна быть какая-то, единые стандарты культуры. Как вот эти Евросоюзы существуют всевозможные и прочее, ОБСЕ, и там стандарты. Страна может войти в эти организации, если она соответствует стандартам международным. То есть все к этому идет. Поэтому сейчас мы уже думаем с вами о едином Боге, о единой религии. Мы не замкнутые страны, как в Средневековье. Представьте, люди жили в пустынях, где омовение приходилось делать песком. Ездили на верблюдах. Девочек закапывали живьем в могилы, не хотели девочек.
С матерями сыновья жили сексуальной жизнью. Было такое. Это до прихода пророка Мухаммеда. Вот такая была культура в той области. И он ее изменил. Сейчас такую культуру вы не найдете нигде. Видите? Ситуация-то меняется внешняя, материальная ситуация меняется. Сейчас, если вы уже соблюдаете какие-то заповеди, нужно следующие шаги делать дальше. История развития – это тоже отдельная тема лекции. История развития, скажем, религии, от чего началась и куда она идет. Можно проследить это все по истории планеты. Есть две линии только в этом направлении – библейская и ведическая. Все. Больше нет ничего. И религия, говорит Саведа, гораздо больше, чем мы можем себе представить. Здесь мы имеем 5 мировых религий, но во Вселенной их никто не сочетает. Что не пророк, то новая религия. А пророков, детей у Бога, безграничное множество. Поэтому мы обусловлены своим пониманием религии и опыта. И вот приходит новый пророк, а мы говорим, у нас уже есть религии. Что за пророк? Зачем? Но так должно быть. Религия должна развиваться, не стоять на месте. Как вот манго. Манго вначале он цветет. Это красивейшее дерево, знаете, очень ветвистое, прекрасное. И когда цветет манго, вы сразу этот аромат чувствуете, ну, на мили кругом разносится. Аромат невероятный, это как духи какие-то. Просто пьянеете от этого аромата. Уже столько вдохновения вы чувствуете. Появился цветок новый. Манго цветет. Традиция зарождается. Потом зависть. Он видит, что зеленый этот манго, он уже годится в специю куда-то, как приправа, что аромат от него великолепный. Уже можно пользоваться этим. Вот только завязался. Но когда он созревает, вкус у него божественный. Это царь фруктов. Но проходит время зрелости. Манго постепенно портится, превращается в месиво. Если попробуете, умрете, отравитесь. Если традиция не может остановить деградацию, значит традиция уже умирает, слабеет. Цель религии – остановить деградацию духовную человеческую. Не благословлять такие браки, которые не соответствуют Писаниям, допустим, а возвышать людей. Не ювенальную юстицию устанавливать, а создавать семьи хорошие, родителей, детей. Но есть легкий путь. Мы не можем создать новых родителей. Трудно. Мы ювенальную юстицию установим закон. Это легче. Это же легче. Вот так люди идут этим путем. Мы не можем сохранять браки, мы не понимаем, как жить вместе, поэтому мы разводу узаконим. Вот какой путь выбирает. Если религия узаконит, соглашается со всем этим, религия, она слаба, традиция слаба. Все, никто это не слушает. Мало ли что говорят священники, ну а я, у меня своя жизнь. Я вообще себя не связываю с этим, могу не связываться. Поэтому нужно знать, что традиция должна иметь силу. В этом смысл. Поэтому, когда она теряет силу, яда-яда, хитармася, гланир, бхавати. Гланир, значит, теряет силу, ослабевает. Требуется восстановление. Но никак, говорил Христос, на старую одежду новые заплаты, а нужно новую одежду найти теперь. В соответствии с этим местом, временем, обстоятельствами. Теперь мы уже с вами не религиозные люди, поймите правильно, мы слепо верить не будем. Под страхом. Нам нужны знания. Это черта, характеристика современного мира. Нужны точные знания. Я не просто слепо верить отказываюсь. Столько обмана. Я уже знаю все эти вещи. Словом, Бог можно обмануть легче всего. Поэтому мне нужны доказательства. Нужен опыт. Нужны знания. Как общаться с Богом, как услышать Его в своем сердце, как служить Богу. А сырые дрова лучше, чем земля, говорится, потому что имеют потенциал огня. Но сухие дрова лучше, потому что не возгораются. Так. И вот в каком мы сейчас состоянии находимся. В основном, если говорить о нашем состоянии общем, мы дрова, имеющие потенциал огня, но еще сырые. еще не возгорается. Если вы будете, положите сырые дрова сразу в огонь, будет много дыма, будет сложно рядом с огнем находиться. Поэтому сырые дрова в огонь не кладут, рядом с огнем кладут. На солнце или рядом с огнем, но он процесс высыхания. То есть влага как бы сравнивается с некоторым невежеством, с недостатками человеческими. Их нужно выпарить, очиститься. Это образ жизни определенной, медитации, то есть ум очистить, тело очистить нужно, здоровье, ума и тело. Вот об этом нужно позаботиться прежде всего. От всех дурных привычек нужно придется отказаться. При помощи медитации это возможно. Усилием воли не сможете. Это слишком далеко зашло. Мы родились в этих проблемах. Поэтому нужна медитация, нужно перерождение новое в этой жизни. И когда вода выпарится, она загорается, дрова, смотрите, есть у меня. Все легко оказывается. А как? А просто другого огня взял и зажег. Просто благодаря общению это происходит. Но если дрова сырые, практически, ну, одним мучением. Поэтому нужно потерпеть. Нужно какое-то время уйдет именно на очищение. Примерно 75% очищения сердца нужно, чтобы уже процесс начался внутри. Каждый может познать Бога в сердце. А в чем проблема? Это каждому дано по природе человеческой. Не то, что это лишь исключительные люди могут к этому прийти. Не знаю, кто это придумал. Это предназначение любого человека. Бывает ли дружба между мужчиной и женщиной? Зачем? Да, мне нужно знать практическую сторону. Я понимаю, что это приятно. Я понимаю, что это приятно, но какой практический смысл в этом? Мудрецы говорят, там, где мужчина и женщина, там обязательно будет секс. Хорошо, я отвечу по-другому. Если вы женаты или замужем, то пусть это решает ваш супруг, дружить вы или не дружить. В этом плане важны именно слушать супруга и супругу. Если муж говорит жене, я хочу дружить с той женщиной, мы хорошие друзья. Хорошо, но решение за женой, не за ним. Ждал бы сказать, да, ты можешь дружить с этой женщиной, пожалуйста. Или сказать, нет, дружить не будешь. И вы должны просто принять это. Вот такой этикет. Не так, что сейчас я скажу, да, бывает, скажите, если женю, вот видишь, бывает. Нет, нет, жена авторитет в этом. А если вы хотите женщину дружить с каким-то мужчиной, муж в этом авторитет. Иначе зачем вы замуж выходили и женились? Ведь мужчина не властвует над своими чувствами, а жена властвует над его чувствами. Имеет власть и права. Также женщина не властна над своими чувствами, а муж властен над ее чувствами. Вот это идея брака. Ограничить эти тенденции. Верность означает чистота в обществе. Вот это вот назначение брака главное. И искусство брака заключается в том, чтобы такое общение, чтобы внимание мужа всю жизнь было сосредоточено на жене, не на какой-то другой женщине. Как быть интересной всю жизнь? Вот завтра об этом поговорим. Потому что вот мы интересны на один медовый месяц, а потом вот как заинтересовать? Вот все равно куда-то смотришь, что я могу поделать с этим? И с ней то же самое может случиться. Вот как быть интересными? И тут зависит уже от того, как мы понимаем человека, себя, Вселенную. Вот мы о чем сегодня говорили. Думаете, что пустые звуки? Потому что у нас внутри есть огромный арсенал возможностей интересных энергий для обмена. А мы не знаем об этом. Скука. Сейчас в каждой семье телевизор. Потому что скука. По этой причине. Думаете, по какой причине? Он что ли нужен, этот телевизор? Это искусство вообще. Скажите, пожалуйста, свидетели Иеговы – это религия или секта? А я не знаю. Я там не был. Секта. Ничего дурного в этом слове нет, секта, я не вижу. Секта означает группа, сектор. Вот они верят так, эти верят по-другому. Вот есть такие секторы.
разные как бы настроения, точки зрения на одно и то же. Все это одно направление христианства называется. Сейчас и протестанты, и католики, и православные, и полмиллиона сект существует. Вы думаете, одно православие? Православие одно из. Православие не обладает таким как бы могучим мирового значения. Скорее всего, католики больше управляют миром. Но это все одна религия. Вот она раздробилась на части. В этом проблема. Поставьте в центр это учение Иисуса Христа, и тогда все станет на место. Но они ставят в центр что-то другое иногда. Политику, например. Управлять людьми. То есть религия, собственно, она нужна для управления людьми. С точки зрения политики. Ведь она же была принята князем Владимиром христианство для централизации Руси. Вот в этом была задача. Почему приняли именно христианство? Тут были политические соображения, чтобы объединить, централизовать Русь. И вот христианство сделало возможным. Вот эту религию как бы российской сделали, для того, чтобы объединить все эти княжества. Есть история христианства, ислама. Если вы изучали, то вы знаете все эти вещи. И что же, поскольку... Ну, почему мы говорим сейчас о ведах? Это очень обширные познания, огромная область. Она учитывает природу каждого человека. Например, религия не учитывает мировые задачи. Она предназначена для определенной группы людей, нации какой-то, например, народа. А веда — это взгляд именно ведический, он другого масштаба. Там описываются все эти народности, которые сейчас существуют, и их культуры. И их значение в мире тоже описывается. Различные религии описываются в ведах тоже. Не думайте, что только мясо разрешено есть в христианстве. В ведах тоже есть такие разделы, что мясо разрешается для некоторых людей. Есть. И причины есть такие. То есть для каждого человека есть правила предписания. Вот это веды. А это не так, что в моей религии этого не написано, поэтому это неправда. Нет, нет. Все написано. В ведах все написано. Ну как сказать еще? Но если человек не готов к духовной науке, это великое искусство, ему преподносят упрощенно все, в форме веры. Без знания. Знания не может. Он говорит, я много что имею сказать, всего не вместите. А Христос мог мертвых поднимать и по воде ходить. Он обладал знаниями большими. Но говорит, многое имею что сказать, но вы не вместите всего. То он притчи рассказывал. И знания никакого не оставил, потому что миссия была его облегчить карму мира, грехи мира взять. Иначе какое знание может быть, если люди по уши в грехе? Человек не может получить знания духовные, пока не очистится от греха. Поэтому он пришел помочь людям взять карму, грехи на себя. А затем следующий этап. Затем мы сможем получить уже знания какие-то. Духовные знания. Вот это момент очень важный. Если вы верите в Бога, вы религиозны. Если вы еще и знаете, вы уже ученый. Я по натуре не религиозный человек. Но скорее по натуре я вот как философ-ученый к этому отношусь. В Бога я не то что верю, я отношусь это как к факту, не объект веры, как к факту научному. К душе тоже отношусь как к факту научному. У меня есть на то основание. Я же вырос в такой же культуре. Слепо на веру я ничего не принимал никогда. Я не принимаю сейчас. Должен быть опыт, подтверждение. И все это можно получить. В чем же проблема? Как общаться с Богом, как услышать Его в своем сердце, как служить Богу. Сейчас сверхдуша в сердце. Она тоже говорит с нами постоянно. Но это очень тихий голос. И большей частью люди думают, что это их какое-то мнение, их какое-то решение, их знание. Они не могут его отделить как бы от своего эго, от своего восприятия. Ну, как, например, я вижу через красные очки, и все красное вокруг. То есть то, что вижу, истина, но красный цвет от меня, например.
Или я другой цвет беру, и все в другом цвете. Это все истина, но все перемешивается еще мое мнение. То есть душа всегда мне дает реальность какую-то, но всегда перемешивается свое мнение. Ложное мнение. Ну, относительное мнение, скажем. И вот моя задача очиститься вот от этих ложных представлений, чтобы увидеть, как оно есть все на самом деле. Вы говорите, как? Сначала нужно слушать. С Богом напрямую общаться сейчас никто не сможет. Нужна квалификация. Вообще, если мы хотим общаться, то мы общаемся с человеком, мы не общаемся с собаками, здесь с деревьями, потому что другой биологический вид, разница в уровне сознания. Если мы хотим общаться с Богом, мы должны достичь духовной платформы сначала. Поэтому сначала мы просто слушаем от того, кто общается, от того, кто уже ближе к этому. И вот тут начинает проясняться, этот голос начинает извне и изнутри. С двух сторон я начинаю понимать истину. Извне ушами, изнутри сердцем. Вот это должно синхронизироваться. Вот для этого нужен духовный учитель. Который даст вам просто глаза, говорится. Он не навяжет никакой точки, не вы увидите все с вами. Ну, он как врач, просто катаракту снимет и все. Завтра поговорим о практике более подробно. Сейчас осталось время немножко. Скажите, пожалуйста, почему обесценилось понятие семьи и мужчины и женщины, говорят, что все это социальные установки, вбитые в голову людей. Главное — это любовь. Я запуталась, может, правда главная любовь? И что это такое любовь? Забыли историю. Это было искусственно принесено в 60-х годах в Советский Союз, эти концепции любви. А начал все Карл Маркс. Это все из-за него. Не любовь главная в браке. Вы удивлены? А сейчас поймете, что это правда. Не любовь, а забота главная в браке. И вот из заботы любовь должна произойти, а не из моего вожделения. То есть к этому прийти нужно другим путем. Прийти, получить любовь невозможно вот так вот просто дешево, путем естественного отбора. К этому нужно прийти сознательно, через заботу друг о друге. Не любовь. Маркс сказал такую вещь, собственно, вот что разложило всю цивилизацию. Он сказал, что основа брака — это любовь. Вот он заявил, это была революция, когда он сказал это. Но общество было готово к этому. Уже было готово к этому, уже были скептики, атеисты и все остальное. Все эти традиции старые стали забывать, отрицать. Вот это вот вожделение, любовь, мужчина и женщина, мода пошла на новые отношения. И Маркс сказал вовремя, главная основа брака — любовь. Все зааплодировали, как точно и ясно сказано. Наконец-то нас понимают. А вот следующий вот был очень интересный из этого. А если это так, он сказал, то если любовь кончается, брак теряет смысл. Вот они разводы начали. Вот. То есть о любви Карл Маркс понятия ни малейшего не имел. Потому что настоящая любовь разводов не имеет никогда. Между матерью и сыном разводов не бывает. Это все выдумки глупых людей, которые приняли за авторитет. Они знали истину. Они знали свою какую-то истину, свое мнение. Были сильными, конечно, влиятельными людьми, не спорю. А образованными. По тем временам они были яркими, но они не были просветленными. Ни один просветленный вам не скажет такого, что любовь — основа брака, забота — основа брака, служение — основа брака. Сначала женятся, потом любят, говорят на Востоке. А у нас сразу любовь давай. Без служения, без дружбы, без знания, без ничего. Любовь и все. Кто это придумал? Глупость вообще. И сколько страданий, сколько брошенных детей сейчас. Сколько ненужных родителей стало вообще. Отцы и дети — это сейчас Нобелевскую премию обещают, чтобы кто-то решил проблему отцов и детей. Никто не может решить проблему отцов и детей. Так и не заплатят Нобелевская премия. Это все вот эти идеи. Любовь, любовь, любовь. Анна Каренина, Отелло и Дездемона, Ромео и Джульетта. Но смысл Ромео и Джульетта совсем в другом этого произведения. Любовь-то мы там увидели, а суть забыли, о чем вообще писал Шекспир. А что, если бы мы продолжили этот роман? А что, если бы не умерли были Ромео и Джульетта, чтобы дальше было бы с ним? Дальше был бы брак, дети, скандалы. Рутина, зарабатывание денег, не так ли? Потом они бы состарились. Ничего интересного. Поэтому дальше ничего не описывается. Вот они тут умерли на самом интересном месте, и все люди думают, вот это любовь. А как вы пронесете ее через всю жизнь? Никто не описывает. Смотрите, продолжение-то нет, сценария нету. Никто же не знает этого всего. И каждый фильм заканчивается на этом самом счастливом моменте, и конец фильма, все. Потому что дальше уже ничего интересного показывать. Вот она наша культура, вбитая в голову искусственно. А ведь нужно же знать, что на каждом этапе жизни человек ждет новое счастье. Дети, юноши, взрослые, старики, счастье должно увеличиваться. Дело здесь не в моей телесной красоте и в мужчинах и женщинах. Тут дело глубже намного. И вот это задача мужчин и женщин в браке. Достичь этого уровня настоящего счастья. И передать это своим детям. Вот она, семья. Принцип. Иначе какой смысл? Мы страдали, детей приглашаем, они будут страдать. Мы разводились, они будут разводиться. Мы деньги зарабатываем, а они наркотики на деньги принимают потом. Ну что? Это правда. Ну, на сегодня на этой тяжелой ноте мы и закончим, похоже. Спасибо.